Trump.
Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Начинаем нашу программу. И сегодня у нас в студии Сергей Юрский. Здравствуйте, Сергей Юрский.
Здравствуйте, Ксения. Рад вас видеть.
Я тоже. Юбилея еще нет, а Юрский уже в студии. И я сейчас подумала, что, наверное, я права оказалась, потому что я боюсь, что когда будет юбилей, Юрский никуда не придет. Да?
Господи, да. Юбилей, это... Чехов заметил уже. Пьеса его «Юбилей», когда все время говорят, что идет юбилей, это общая беда учреждения там, в пьесе Чехова. А здесь общая беда, по-моему, наша, потому что поколение оказалось сильным.
Очень.
Кому не 80, тому 75, кому не 75, тому 60, кому не 60, тому 53. Но юбилей непрерывный, и это уже становится основой жизни. Отмечание собственных дат, заметок на дереве.
Ну вот готовьтесь, дорогие друзья, действительно, следующий год, 2015, это год больших юбилеев, и там, кроме нашего сегодняшнего замечательного гостя, вы еще массу замечательных имен обнаружите. Народ готовится кто как может.
Шнитки, Бродский, да, вот да, сейчас да. Все
будет. И тех,
будет.
Кого нет, и те, кто есть, между прочим.
Прокручивать уже все это.
Сергей Юрьевич, но тем не менее, вот скажите, пожалуйста, для вас вот эти цифры, возраст вообще для вас что-то значит? Вы когда об этом думаете?
Очень много значит.
Сильное поколение.
Очень много значит, конечно. Потому что публичный человек, а я принадлежу публичной профессии, должен уметь смотреть на себя со стороны. И для меня это, во-первых, до определенного времени было отказом от определенной части репертуара, потому что все, это возраст не позволяет. Когда это нарушается, а часто нарушаться стало, это не просто ущерб, а это перевертыш, получается, смыслов. Отказываться и делать новое, пока есть возможность, которое соответствует нынешнему состоянию тела и духа. И не думать, что они вечны и даны без изменений на все времена. Значит, что-то может быть переосмыслено и заново звучать.
Угу.
Есть и такие вещи в моем громадном, прямо скажем, репертуаре, который сейчас идет. Но главное сделать то новое, что соответствует сегодняшнему состоянию тела и духа. А когда вдруг почувствуется, что уже ничто не соответствует состоянию тела и духа, то вовремя уйти. Это очень важно.
А для вас что было важным, когда в эту профессию вы входили? Вот как вы для себя определяли смысл своего явления здесь? Что вам было важно?
Вы про актерское дело, что ли?
Да, я просто хочу сравнить. Мотивация изменилась вообще за все эти годы?
Ну, отчасти это было предопределено, потому что я наследственный актер отчасти. Но, конечно, самостоятельное подтверждение и выбор, когда я уже, надо сказать, учась на юридическом факультете Ленинградского университета, отчасти заболел следствием. Мне очень нравилась эта моя будущая работа в то время, следователь. Тем более, что время-то было переломное.
Uh-huh.
Это был 54-55 год, когда рушились на моих глазах понятия прямо в университете, когда с кафедры стали говориться обратные слова тому, что мы слышали 3 года назад, поступая в университет на юридический факультет. Отношение к закону, отношение к человеку. Началась реабилитация уже. А я, конечно, не занимался большими делами. Я был студент, практикант и занимался, ну, чем? Воровством, самоубийствами, Да, это довольно неприятное, но тоже это, не довели ли до самоубийства. Но я поймал себя на том, что я играю в следователя. Что мне нравится определенным образом шляпу надевать, откуда взялось. А это делал актер Массимо Джиротти в фильме «Под небом Сицилии», который играл смелого следователя, который против коррупции и мафии восстал. И вот так вот подниматься по лестнице вонючей, и вот так звонить в дверь, и вот так разговаривать с людьми, у которых беда, а следователь всегда имеет дело, кроме всего, с бедой, потому что вокруг преступления много беды, не только жертвы, но и родственники преступника. И это все очень болезненно. А я себя раз поймал, два поймал на том, что я скорее играю, и что это не бессмысленно играть. Но тогда надо играть, а не притворяться, ибо притворство и театральная игра – вещи абсолютно несовместимы.
Ну.
А то, что в театре я уже играл в студенческом, то, что уже годы шли, как я, так сказать, становился довольно известным актером в известной труппе Ленинградского университета. Это было параллельно. Поэтому смыслы определялись тем, где твое возрастание душевное, а все-таки мы все в молодые годы, мы обязаны возрастать. И наше поколение в этом смысле счастливое. Время пришлось на то, что называется оттепелью. Мы пережили, и многие ошибочно пережили, и заблуждаясь, пережили поздний сталинизм, одно из самых страшных времен, очень страшных. 50-й год, 51-й, 52-й. Потом я это все сыграл в кино, играя Сталина.
Угу.
И еще раз вспоминал и переживал. И вот опять же, одно дело вспоминать, другое дело иметь возможность в это вжиться и попробовать войти внутрь человека этого, который был для нас, ну, собственно, мы жили в государстве теократическом. Он был не вождь к этому времени, а был, конечно, Бог. По всему. Посмотрите стихи тех времен, официозные стихи, стиль жизни и все. А потом это сыграть. Вот смыслы, которые меня влекли. Но я был молодой подруг.
Но это уже были взрослым, сложившимся человеком к этому времени, когда вы говорите про Сталина, да?
Ну, это сейчас. Это Сталин,
да.
Это уже...
А тогда, когда вот вы...
А когда тогда, вы... просто говорю, к примеру, а тогда...
Когда вы почувствовали, поняли, что здесь... Не только дело не только в игре, да, и не только вот в этом увлекательном процессе репетиций, придумывания, да, но еще и этот некий способ общения с миром.
Для меня тогда театр, я увлекался им сперва по, так сказать, обычной программе, то есть «Моя жизнь в искусстве» Станиславского, основное, но еще и другое, потому что я имел возможность, я знал многих актеров через отца, через маму. Это был, потом это был Михаил Чехов, потом, а потом было нечто самостоятельное. Но театр как рост души, как приближение к ясному взгляду, то есть к истине. Я тогда не говорил слова и не смел его говорить, да и в голову оно даже не приходило, так сказать, некое божественное служение. А потом многое переменилось в моей жизни, но мне было подсказано тем же Михаилом Чеховым, что эта профессия может быть служением духовным. не только душевным, так, чувственным, но и духовным служением. И я в это поверил, и потом я просто во многих случаях, когда видел произведения или имел счастье участвовать в произведениях, делать их, я ощущал, что да, это вот такие смыслы.
Когда вы впервые столкнулись с системой, вот лоб в лоб?
С системой всегда.
Сразу?
Всегда, да. Еще когда я был ярым, во всяком случае, искренним комсомольцем. То есть это 52-й год. Я говорю, самые страшные годы. И я попал в колеса системы. Но просто счастливо из них вышел. Ну, кому везло, кому не везло. Мне повезло. Меня крутанула эта система. Меня было объявили человеком, которого надо отлучить и от комсомола, и от университета, и вообще от будущего.
Это в институте было, да?
В университете, да.
А с чем-то конкретным связано? Вы что-то сказали?
Конкретным, совершенно конкретным. С тем, что мы ездили в колхоз на работы, как всегда, студенты в осеннее время, ну, начало сезона. И там я увидел плохую, глупую организацию дела, которая была фальшивой. Потому что от нас это время было, когда появились впервые студенты из других стран. Угу. Это был первый опыт, когда на курсе были немцы, чехи, китайцы, корейцы, монголы, словаки. Вот такой курс был юридический. И когда нас обвиняли, что мы плохо выполняем свои нормы, и ставили нам в пример китайцев, но китайцы пришли, будучи сельскохозяйственными рабочими, там у себя.
То есть профессионалы.
Они были профессионалы, и они просто были как-то и крепче, и более умелые. И я всего-навсего поставил вопрос о том, что тут нельзя требовать одинаково, и надо бы нам попробовать чему-то научиться. А тем, кто нас обвиняет, нужно научить. Меня обвинили в виде доноса после Нового университета в борьбе с колхозным строем. И я прошел... Это было очень страшное обвинение. Очень страшное. Потому что это зачеркивало всю жизнь вперед. Потом я еще сталкивался с такими ситуациями. Но тогда это было совершенно...
И что, всякие собрания?
Конечно, да, конечно. Это все было очень страшно. Ну и опять, и уж который раз вспомню моего однокурсника и секретаря нашей комсомольской организации Валю Томина, который был очень упертый комсомолец в то время, а впоследствии упертый коммунист, упертый юрист, но он был абсолютный законник. И он там, где от него ждали поддержки этого исключения из комсомола, из университета и все прочее, он сказал, я не вижу никаких оснований, потому что это был призыв к соцсоревнованию и развил эту мысль, а не какая борьба со строем, с колхозным. И оказалось, что этого одного мнения, но вот такого человека, от которого ждали поддержки, оказалось... Угу. Тогда достаточно, меня оставили в покое. А я с тех пор уже в партии не вступал.
Ну, страшные были моменты, вот, связанные именно с вот этим краем.
Да, конечно, да? Ну, конечно, были, да, конечно. Были неоднократно. Но это все уже в далеких воспоминаниях.
А это чем полезно сейчас вспомнить?
А вопрос о том, да, когда это полезно вспоминать, и вопрос о том, что делать, когда ты оказался на краю. Угу. Как поступать? И тут нету никаких рецептов. Потому что края разные. Пропасти, которые перед этим краем, разные. И люди разные. Разные очень времена. И поэтому ответ каждому нужно держать самому. и последствия тоже глотать самому.
Ну, вы когда тогда принимали решение о своем поведении, когда вы принимали решение, как поступить, вы просчитывали последствия? Наверное,
да, я никак не мог принимать решение. Принял решение вот Валя Томин. Uh-huh. А я не понимал вообще, на чем основаны эти формулировки, которые прислал этот человек. Это было опять время доносов. Опять время... Тут очень все связывается. Донос – это поделился своим знанием или подозрением. Донос – это клевета. Вполне возможно. Донос – это ты мне прищемил палец, я сделаю так, что тебе отрубят голову, а не руку даже. И когда время доносов, то время 30-х годов, время доносов я, конечно, не помню, хотя я уже жил тогда, но я был просто маленьким ребенком. Но знаю это по моим родителям, что такое быть жертвой доноса. И знаю, что такое противостоять. И не принимать тех, кто занимается доносами. Это я знаю. А вот это было время, опять время доносов. И корыстных, всегда корыстных. Либо отомстить по мелочи, либо самоутвердиться, либо выслужиться перед теми, кто организовывает доносы.
Либо квартиру получить,
да?
Или комнату.
А доносы, ну что ж делать, это человеческая беда.
Доносы, как мы с вами понимаем, они могут быть совершенно в разной форме. Да? Возвращаясь к театру, рецензия в газете может быть доносом?
Бывает и это. Бывает, да. Вопрос восприятия. Такие рецензии я тоже помню, потому что на период расцвета театра Большого драматического и, соответственно, Товстоногова, как руководителя этого театра, это был период острый и опасный. И, скажем, некоторые рецензии на спектакли Товстоногова, а так как я играл громадный репертуар в этом театре в то время, то это со мной тоже было прямо связано. Некоторые рецензии носили характер действительно доноса. Обратите внимание, и тут надо было решать, в какой степени идти на компромисс. Потому что просто тупо говорить, что «а я так, а я так», ну ты так, тебе голову снесут просто и театр закроют разными способами. Угу. Значит, компромисс. Но мера компромисса – что уступить, а что не уступать ни в коем случае. И еще это было время, надо отдать должное, когда люди, получив опыт доносов вот этого времени борьбы с космополитизмом, то есть послевоенного времени, когда действительно разруха в стране, действительно гигантская беда, пришедшая на страну, но вместо того, чтобы заниматься строительством и, так сказать, власти, излить тепло на людей, которые такое пережили, войну и все прочее, шло давление. Это очень страшно было. Так вот, люди, которые это пережили, они знают, что на призыв выслужиться очень много желающих откликнуться. Как к ним относиться? Насколько отгородить себя, но не остаться совсем одному. Насколько почувствовать, что есть люди, которые понимают. Это очень важно, когда и этого нет. Когда человек остается думать, может, я с ума сошел, или все вокруг с ума сошли. Вот тут тоже нужен большой опыт, чтобы научиться принимать решения. Тем более, что сегодняшняя жизнь, она предлагает совершенно новые варианты взаимоотношений, условий. И непредсказуемых последствий.
Но быть в меньшинстве, я думаю, по-прежнему не так. Быть в меньшинстве по-прежнему не так приятно, как и было тогда.
Просто всегда, тогда да? Театр меня еще бесконечно привлекал тем, что мы, может быть, ошибочно, но думали, что на самом деле люди готовы проснуться и готовы услышать, и мы вместе, что мы в большинстве, эта надежда была. Сейчас не уверен.
Сергей Юрский в нашей студии. Мы делаем перерыв, слушаем новости вместе и потом продолжаем передачу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Сергей Юрский. Вы спрашиваете меня, можно ли задавать вопросы. Да, конечно, передо мной компьютер, и вы можете присылать на СМС. Если вы хотите что-то спросить у Сергея Юрьевича, какой-то вопрос ему задать, обязательно присылайте их на номер +7 985 970 45 45. Мы пока путешествуем по веку 20-му. У нас такой вечер воспоминаний. Но вот я бы так назвала это опыт выживания в несвободных условиях, да, человека свободно мыслящего, свободного внутренне. Но, тем не менее, вот это вот ощущение внутренней свободы и эта внутренняя свобода, она вам всегда была присуща? Или это благоприобретенное качество с течением времени?
Я думаю, что это нужно приобретать каждый день, потому что эти проблемы встают вообще перед каждым человеком. Это особенность человеческого существа. Вот так. Совесть, то, что называется словом совесть, или связанное с ним комплекс убеждений, доверие к собственным глазам, которые видят в большей степени, чем к тому, что говорится, сколько людей, если много людей говорит вокруг это, то я тоже буду говорить это. Если больше людей говорит другое, я тоже буду говорить другое. Вот это та самая несвобода, которая имеет очень серьезные последствия для любого человека. Но особенно для человека, который занимается творчеством, то есть чем-то, созданием чего-то нового. Вот здесь ему этот механизм может начать отказывать, потому что прислушивание к тому, в чем его убеждает большинство, лишает его возможности к самостоятельному созданию нового, то есть к творчеству.
Ну, собственно, этот рецепт применим и к любым оценкам того, что происходит вокруг тебя, да, и себя, и соотношение себя и мира, соотношение себя и страны.
Так я думаю, да.
Безусловно. А вот такой вопрос, Сергей Юрьевич, а как вы лично, вот так спрошу, ваши критерии, когда вы оцениваете поступки политического деятеля, там, не знаю, политических событий, публичных поступков публичных людей? Что для вас главное? Это вопрос, не знаю, политики, геополитики, государственной целесообразности, каких-то стратегических вещей или этики, нравственности? Вот ваша точка отсчета, когда вы оцениваете события вокруг себя.
Прошу извинения, я отвечу искренне, разумеется, иначе зачем я здесь, но не сводя к этим понятиям.
Конечно.
А иначе, Михаил Чехов тоже говорил, что если ты хочешь попробовать оценить качество актера, попробуй убрать звук. Он говорил не о телевидении, потому что тогда не было телевидения, когда он здесь работал и писал свои книжки. Он говорил о том, что мысленно отключить слова, а посмотреть на соотношение частей тела и жестикуляцию. И здесь окажется либо она убедительна, либо она фальшива. Угу. Потому что слова смягчают все это дело, потому что слова могут оказаться очень правильными. А это дело, тут соврать нельзя. Нельзя притвориться. Поэтому оценивать сегодня очень трудно. Слишком много фальши стало приемлемой и даже уже привычной абсолютно. Притворяться научились колоссальным образом. Мало того, не сам даже человек, который выступает, а все окружение может быть разными способами нанятым для того, чтобы составить свиту этому человеку и помогать ему говорить и фальшивить. Поэтому я исхожу из того, что называется словом чувство меры и чувство вкуса. Тут приходится доверять самому себе. Нарушение вкуса, нарушение меры делает подозрительным то, что говорит человек. А вообще столкновение мнений теперь, умение создавать фальсификации, любые, документальные, в кино можно сделать фальсификацию документа.
В новостях.
Да, запросто. В новостях говорить нечего. В речи можно фальсифицировать и быть безответственным. И мы это видим сейчас. И это очень страшно. Значит, для меня поведение человека, жестикуляция, глаза, которые либо смотрят определенным образом, либо скрывают, что они вообще существуют, либо напрягаются, и я вижу, что они напрягаются, эти глаза, для того, чтобы говорить. Я искренне говорю, я говорю убежденно, но так напрягаются, так преодолено чувство меры, что нет. Не верю. Попробуйте, это мой рецепт, мой актерский рецепт, но попробуйте, вот кто-то говорит с вами на крупном плане с телевидения, с экрана, и у вас сомнения, такие вещи говорит, так смело говорит, а попробуйте звук отключить и просто вглядеться в глаза, в поведение бровей, в напряжение или не напряжение рта, вообще в то, что происходит с лицом человека. И вам многое откроется добавочно, иногда противоположное тому, что говорится словами.
Ну, сейчас вы сами сказали, так насобачились притворяться, что просто виртуозы, учитывая еще возможности технологические сегодня, думаю, что... Ой... Даже без звука можно обмануть. Это точно. Вопрос от наших слушателей, которые пришли на сайт до начала программы. Совместима ли деятельность партийного функционера с творчеством? Вопрос связан с Товстоноговым, который был, как известно, большим партийным боссом и главным режиссером БДТ. Это так?
Нет, это не так. Вот, во-первых, он никогда не был партийным боссом, потому что он не был членом партии.
Может быть, путает наш слушатель с, не знаю, может, с Кириллом Лавровым, может быть, это, наверное, имеется в виду.
Не знаю, но речь идет о Товстоногове все-таки. Но Товстоногов, просто я напомню, он был, он заслужил отношение к себе очень внимательное, потому что его влияние было огромно, и его театра влияние было огромно. Уважение даже для тех, кто дал ему звание. А власти всегда, дав звание, очень уважают носители этого звания. Сами же дали, он мог и без этого звания жить. А сами дали и сами уже теперь раскланиваются. Не перед человеком и не перед его творчеством, а перед званием. Но Товстоногов, а вот чем он был и чем он очень озаботился стать в определенный период своей жизни, это стать депутатом Верховного Совета. Mm. И тут он, я бы сказал, чуть сверх меры напрягался. И отвечаю на вопрос, влияет ли это на творчество? Конечно. А как же иначе? Творчество есть независимый акт творения. Он состоит из множества всяких деталей, потому что человек не в пустоте живет. Нельзя быть независимым от общества. Это формула правильная совершенно, марксистская формула. Но она не только марксистская. Человек от многого зависит, но конкретно зависеть от власти, приблизившись к ней слишком близко, или став частью власти, это для творчества губительно. В какой мере, у каждого по-разному, но это заметно.
А вас когда-нибудь искушали?
Что-что?
Вас искушали когда-нибудь представители власти?
Ну, в партии как-то вас... звали ли меня в партии? Звали.
В партию, да. Там что-нибудь предлагали.
Да, да, и в партию звали, и в нашу коммунистическую партию звали. Но я уже сказал, почему я зарекся. Потому что я увидел механизм и испытал его на себе. А потом в разные новые возникшие партии, да, тоже призывы были, но я выбрал устранение от этого.
Сознательно?
Сознательно.
То есть никогда вы не обманывались, у вас не было такого очарования вот властью, представителями власти? Близко подходили, говорят, что там люди просветленные оттуда выходят потом.
Нет, не было, нет.
Нет, не обманывались, что называется?
Нет, нет. Этого не было.
Так, поехали дальше. Как вам удается сохранить свою репутацию в наше время? Это любимый вопрос нашего слушателя Дмитрия из Екатеринбурга. Он об этом спрашивает многих наших гостей. У вас есть ответ?
Я думаю, что внешними способами это сделать нельзя. Потому что нужно будет просто мечом обрубать соблазны, говорить об этом. Угу. И говорить, что вот я отказался от этого, вот я отказался от этого, я не пошел на это, а теперь заметьте, куда я пошел, и так далее. То есть превращение собственной жизни в саморекламу. Поэтому искушений в наше время слишком много. И тут, это, мне кажется, процесс внутренний. И он и критике не подлежит. В конце концов, выбор человека остается за ним. Даже если этот выбор банален, даже если этот выбор нехорош, все равно кричать «вон он неправильно выбрал», «вот он не то сделал» – бессмысленно. А, ну, попросту говоря, мы все-таки христиане мы или не христиане конкретно, но мы все живем в христианском мире. Он сильно подломился, он сильно и подгнил, и ослабел, потому что со всех сторон на него давит. Но христианские ценности, если человек ощущает, то он должен проверять свои поступки, свои решения именно по этой линии.
Реклама. откуда столько подарков под елкой? Санта-Клаус опередил. А, здесь был юмор.
В Юмарте стильный тонкий смартфон Lenovo всего за 9990 рублей. Будь первым вместе с Юмартом. Удиви Деда Мороза. Предложение действительно с 1 по 30 ноября. Подробности на юмарт.ру. ООО «Юмарт РСК». Петербург, Сизова 2А. УГРНСКО 11-784-760-7900.
Хотите заглянуть в атриум древнерусского патриция? Или вигвам индейца Апачи? В замок прусского феодала? Или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Путешествие во времени с Олегом Радзинским. Тема воскресной программы «Книжное казино». У нас в гостях главный редактор издательства «Корпус» Варвара Горностаева и собственной персоной писатель Олег Радзинский. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи
на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
«Эхо Москвы».
Возвращаемся в программу. Да, я еще хочу вопрос задать Сергею Юрскому, который тоже пришел до начала программы. Ностальгия по СССР закончилась реабилитацией совка. Никакой десталинизации в обществе не случилось. Почему?
Этого я вам скажу вопрос, который стоит перед всеми нами вместе и перед каждым в отдельности. Бывает, что это отсутствие памяти. Есть такая болезнь, которая очень тяжела для человека. Если она охватывает целую нацию, не дай бог, то это опасно для самой существования нации.
Угу.
Не помнить или помнить выборочно только то, что вот это запомню, а остальное забуду. Но это очень неполноценная жизнь. Не произошло, но я думаю, что вопрос поставлен правильно, он перед каждым из нас стоит. И когда мы говорим сейчас об украинских событиях, когда я читаю интервью, которые берут у меняющихся, странно меняющихся руководителей этих республик, они себя называют, Донецкой, Луганской, но как-то уже исчезли те идеологи, которые говорили лозунгами одними, угу. Теперь говорят люди другие. Но я замечаю, что, собственно говоря, это всего-навсего хочу обратно, и даже не в социализм, а хочу обратно в сталинизм. Вот где было хорошо. Ну, вам лично, когда начинаешь расспрашивать таких людей, я тоже и сталкивался с подобными людьми, вам лично было хорошо. Мне было плохо, но людям было хорошо. Вот этот самый разговор, он ведет для руководителей к разговору о том, и неважно, мне будет ли хорошо от того, что мы сейчас делаем, людям будет хорошо. Уж ты так все время думаешь о людях, о себе из них выделяешь, что добра тут не бывает.
Угу.
Никак.
Еще вопрос, Сергей Юрьевич. Были ли времена в вашей жизни, когда вам было радостно и гордо за страну?
Были.
Ну-ка.
Конечно. Конечно, были. Это было, ну, в детстве говорить не о чем, да? Потому что мы были второй страной по территории в нашей школе тех военных лет. Вторая по территории. Первая была Великобритания, то есть Союз Британский. Это нечто невероятное, несусветное. Там. А вторые мы. Уже даже территория. А кроме того, все то, что было, и идея социализма. Идея социализма, она очень увлекательна.
Угу.
Осуществление, это, ну, не будем сейчас под конец нашей...
Идея-то была хорошая, как говоришь, да?
Конечно, во всяком случае, она, я не знаю, хорошая ли она была, это до сих пор спорный вопрос. То, что идея социалистическая не может исчезнуть, как не может исчезнуть христианская идея, и они где-то корнями тоже связаны, это не может исчезнуть. Хорошая или плохая, нет. Но она увлекательная была. Это да.
То есть, получается, что вы гордились, испытывали гордость за страну только вот в то школьное время?
Нет, конечно, нет. Не только. Были какие-то вспышки в достижениях, ну, так, общий наш выход на улицу, где бы кто ни находился и все прочее, когда был первый спутник, когда был Юрий Гагарин, и когда просто остановилось движение, я помню, в Ленинграде, а все вышли на улицу. Все, просто быть на улице и смотреть в небо, в котором такое случилось. Было. И было время Горбачева для меня. Михаилу Сергеевичу я благодарен за чувство гордости, которое я испытывал и здесь, и в ощущении того, что творится вокруг меня. Я никогда, я говорю, не входил в активисты, но тем зорче я мог смотреть со своей рабочей позиции. Я рабочий актер, я рабочий сцены. Всегда, я всегда занят. Но в какой-то мере я могу смотреть на все эти движения с неподвижной точки и, значит, очень остро воспринимать, не бежа вместе со всеми. Я тогда после большого перерыва запрета на выезд за границу и на гастроли, не выпускали никуда, я стал выезжать за границу, и я был горд. Так же, как отблески этой гордости были в период оттепели. Несомненно, тогда первые наши выезды за границу и ощущение, что мы живем в стране обновляющейся, давали чувство уверенности в том, что все правильно. Движется правильно, трудно, но правильно. Так что это бывало.
А сегодня?
А сегодня нет.
Ну, какие чувства испытываешь?
Сегодня нет. Я не могу вам сказать, как я себя чувствую.
Нет. Какие вот эмоции у вас возникают в связи с тем, что сегодня происходит в стране? Стыд, горечь, разочарование, отчаяние?
Я выбираю из всех ваших слов самое близкое. Разочарование. Я разочарован в том, куда сдвинулся театр в целом. Я стараюсь идти своей дорогой внутри театра, но очень разочарован общим движением. Я разочарован не самостоятельностью мышления людей, а я связан с громадным количеством людей, как со зрителями. Каждый день, ну, допустим, 10, 11, 12 раз в месяц я связан с большой аудиторией, я стараюсь ее слышать, я стараюсь понять наши взаимоотношения, и это одно время сейчас, мне кажется, кстати, какая-то перемена происходит в зрителе, я ее ощущаю в лучшую сторону, тогда как месяцы целые, я бы сказал, пару лет это было для меня разочарованием. И я переставал понимать, для кого я играю. для кого я создаю коллектив актеров и руковожу им, и вместе с ними выхожу на сцену десятки раз, выхожу, может, вообще не надо остановиться. В этом смысле тоже было разочарование. Сейчас, здесь, вот в ноябре, я ощущаю некоторую перемену в зрителе. Я советую прислушаться к мнению человека, который конкретно разговаривает с людьми путем искусства, театрального искусства, театрально-концертного, много раз в месяц с разными аудиториями, российскими и иностранными, столичными и провинциальными, и записывает соотношения, которые меняются. На те же спектакли, на те же акценты меняются соотношения. Это очень важно. В какой-то степени мы пимены из пушкинской пьесы «Борис Годунов». Это память о ежедневной жизни психологической сегодняшнего дня народа.
Сергей Георгиевич, большое вам спасибо. Наши слушатели здесь пишут слова благодарности за всякие разные ваши работы, в том числе и за Шагала, которого вы сейчас часто играете, и за чтецкие программы, и за аудиокниги, спрашивают про творческие планы. Я не буду вам рассказывать, что мне Юрский сказал перед программой. Я надеюсь, что все-таки у него изменится ощущения какие-то эмоциональные, и сезон этот будет не завершающим в творчестве Сергея Юрьевича Юрского, а наоборот, открывающим в нем новые чакры. Спасибо большое.
Спасибо, Ксения. Мы повидались. Осень окончена. Начинается зима.